Премьеров. Продолжаем передачу. Страшные сказки. Передача Тамары Леленковой.
Детские сказки и истории, прочитанные вслух ребенку, вызывают у родителей недоумение и ужас. Настолько жестокими кажутся стишки и истории, призванные воспитать малыша добрым и отзывчивым. Распоротый живот волка из красной шапочки. Сгоревший заживо в костре волк и семеро спасшихся таким ужасным образом козлят. Откуда берутся в детских сказках подобные кровожадные эпизоды? Этот вопрос я адресовала доценту кафедры фольклора Московского университета Анне Ивановой.
Вы когда-нибудь наблюдали, как ребенок ломает куклы и игрушки? Ему интересно посмотреть, что внутри. Почему убивает, допустим, ребенок свою няню? Потому что она заставляет есть манную кашу. Убить — это значит, чтобы она замолчала, и она его не заставляла есть. Он не может понять, что уже этого человека не будет. Но в фольклоре там же все на инверсии. Там начинается как страх, заканчивается все не страшно. В материнском фольклоре встречается даже этот трагический текст. «Бай-бай, уснихать, завтра умри». Принесут семь досок, зароют в песок вот эти матери. Но ребенок-то маленький, он же текст не воспринимает. Для него вот это ритмические убаюкивания. А текст работает на взрослого, как текст суберег. И случайные созвучия гласных, ассонанса, аллитерации, ритмы особые, как бы убаюкивающие. А смысл текста страшный, что умрет он, его похоронит, да еще мать сверху прикалывается, воздух.
Я боюсь ночью, что мне приснятся что-нибудь страшное.
Говорит Тимоша, ему 6 лет.
Ну, мне страшные звуки снились, стук молотка, и как дом рушится. Такое, как у нас стоит напротив. Одному мне страшно.
Похоже, что сказочные ужасы не оставляют в душе ребенка следа. Но почему детский круг чтения, а еще раньше устные народные традиции, сохранили именно эти жутковатые на вкус взрослых тексты? Об этом я спросила литературного критика Владимира Губайловского.
Сказки или стихи, которые этого ужаса не содержат, те, которые взрослые любят, дети, как правило, к ним относятся крайне спокойно. Ну, например, дети не очень любят Маршака, а с огромным удовольствием читают, например, Остера, который, конечно, замешан на серьезной садистской частушке. Если мы в памяти сейчас переберем некоторые хиты уже нескольких столетий, что ли, из детской поэзии, ну, например, вот «Считалочка». «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить». Или очень популярные, опять же, среди детей, которые фактически приняли его стихи к себе в фольклор. Это Олег Григорьев.
«Хоронили дети кошку, кошку плачем провожали, и с битьем кастрюльных крышек. На балконе толстый дядя брил свой толстый подбородок безопасной тонкой бритвой. Как увидел этот дядя, что внизу хоронит кошку, говорит, вот это нате! Говорит, подумать только! Никогда бы не подумал! С плачем кошку провожают и с битьем кастрюльных крышек. Из детей, которые больше, говорит ему, не кошку. Средний тоже утверждает, мы хороним, но не кошку. Самый маленький детеныш говорит сквозь слезы, птичку. Эта кошка съела птичку, мы поймали эту кошку, в кошке птичку мы хороним. Говорят ребята вместе, эта кошка как не кошка, а как гроб для нашей птички. Кошка гроб? Спросил толстенный. Птичий гроб? Он удивился. Говорит, подумать столько, никогда бы не подумал.
Все, что происходит, оно имеет смысл только пока оно в игре. И вот, например, эта самая кошка, которая в игре, она в игре просто гроб. На самом деле, фильмы ужаса строятся по схемам вот той черной детской игры. Компьютерные игры. Такое количество крови, которое льется там, в Mortal Kombat или в Думе, в любом, его ни в каком кино нету. Человек, который помещен внутрь этой игры, то, что он там кого-то там убивает, это вовсе не связано с его кровожадностью. Он решает задачу. Но условия задачи предельно адаптированы как раз вот этой самой жестокостью к тем формальным условиям игры, в которую дети всегда и играли.
Ну, я помню один раз, я заснул, иду по дороге, и вдруг ни с того ни с сего...
Рассказывает Никас.
Прямо перед глазами молниеносно появляется кружок, а на нем нарисована черная пантера, выпрыгивает, и прям такой звук. Тум-тум-тум-тум-тум. Я просыпаюсь в холодном поту.
Владимир Губайловский.
Жестокость всегда ходит в паре с предельной сентиментальностью. И в этом детский фольклор очень близко подходит к фольклору уголовному. Уголовный мир, он во многом строится по тем же самым формальным законам, по этим самым понятиям. Это один из тех случаев, когда слово действительно стоит жизни. Этот же уровень ответственности есть и в детском фольклоре. Давайте мы вспомним «Мальчик с пальчик». Это, в общем, 18 век. Шарль Перро, по-моему, ничего кроме садистских историй вообще не писал. Там же родители, которые, посоветовавшись, почесав репу, решают, что вот у нас что-то много детей, давайте мы их в лес отведем и бросим их там, может, их там волки съедят. Вообще все волшебные сказки – это одна и та же сказка. Есть герой. Этот герой все теряет. А потом, пройдя через серию испытаний, он возвращает то, что было потеряно. При этом в процессе обретения мы почувствуем и обретем смысл. Вот, собственно, и все.
Кем тогда должны быть детские писатели и поэты?
С одной стороны, он должен интегрироваться в эту игру. Он должен быть в нее принят. И после этого он должен как-то немножко ее перекосить и потянуть на себя.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Страшные сказки».
Мой следующий вопрос к литературоведу Джамиле Мамедовой. Насколько советская традиция детской литературы подхватила традицию старую, дореволюционную?
Преемственность оставалась, но идея обновления, идея создания новой детской литературы была. То, что касается идеологического вот этого пласта, то это произведения о гражданской войне, революции, Ленине, вот эти вот, должны были исполнять функцию социализации ребенка. Вот формирование круга детского чтения – это очень интересный процесс. Не очень понятно иногда, «Крокодил», например, который в 16-м году был написан, остается до сих пор.
Все от страха дрожат, все от страха визжат. Лишь один гражданин не визжал, не дрожал. Это доблестный Ваня Васильчиков.
Читает Корней Чуковский.
Он боец, молодец, он герой удалой. Он без няни гуляет по улицам. Он сказал, ты злодей, пожираешь людей? Так за это мой меч твою голову с плеч. И взмахнул своей саблей игрушечной. И сказал, крокодил, ты меня победил. Не губи меня, Ваня Васильчиков. Пожалей ты моих крокодильчиков. Крокодильчики в Ниле плескаются, со слезами меня дожидаются. Отпусти меня к деточкам, Ванечка, я зато подарю тебе пряничка. Отвечал ему Ваня Васильчиков, хоть и жаль мне твоих крокодильчиков, но тебя, кровожадную гадину, я сейчас изрублю, как говядину. Мне, обжора, жалеть тебя нечего, много мяса ты съел человечьего.
Сейчас взрослые стараются снабдить детей теми книжками, которые они читали в детстве сами. А все изменилось очень сильно, и те вещи, которые были очень понятными на протяжении 70 лет, просто проскакивают. У меня такая есть идея, что из советской детской литературы о гражданской войне останутся те книжки, которые можно прочесть как фэнтези. Было много книжек про экзотические страны. И это, между прочим, одна из характерных очень черт литературы для детей 20-х годов. Эти рассказы об экзотических странах дают возможность вырастить из ребенка интернационалиста. Ему все время рассказывают про китайчонка, негритенка. С другой стороны, перед ним распахивается огромное географическое пространство. Писались какие-то книжки специальные, например, «Незнайка на Луне». Это же фактически книга по политэкономии капитализма для младшего школьного возраста. Потом о войне, о героях войны. Дальше книжки о жизни детей за рубежом. Это в основном были книги о том, как тяжело живется за границами советского государства. Для ребенка очень важны вот эти вот границы. Страшный мир, он за границами, и туда попадают, нарушив эти границы. Вот приблизительно так же советская идеология поступала с границами географическими. В учебнике «Родная речь» 1946 года там страдания физические сплошь и рядом. Все болеют и умирают. терпит унижение. У нас здесь тоже свои страдания были. Вспомните книжки о пионерах-героях.
Как правило, эти книжки читали перед поступлением в пионеры.
Это обычно это был конец третьего класса. И их чтение, оно носило, можно сказать, ритуальный характер. Многие исследователи сравнивают книжки о пионерах-героях с житиями. Там таким же образом описывается детство, взросление, и мученическая гибель, и посмертная слава. Например, в учебниках из очерка Лидова «Таня» про Зою Космодемьянскую довольно страшный отрывок всегда приводился, сцены допроса, пытки, как она в одной рубашке и трусиках по снегу. Взрослые считали, что ребенок обязан это знать и обязан в этих словах это прочесть и в этих же словах это повторить, что это тоже в некотором смысле инициация. Детская литература хотела бы воспитывать в ребенке сострадание. То есть это жестокость, кажущаяся намеренная. Вот этот испуг, вероятно, вырабатывает какие-то внутренние защитные психологические механизмы у ребенка.
Милая девочка Лялечка, с куклой гуляла она, и на Таврической улице вдруг увидала слона. Боже, какое страшилище! Ляля бежит и кричит. Глядь, перед ней из-под мостика высунул голову кит. Лялечка плачет и пятится, Лялечка маму зовет, а в подворотне на лавочке страшный сидит бегемот. Змеи, шакалы и буйволы всюду шипят и рычат. Бедная, бедная Лялечка, беги без оглядки назад. Лялечка лезет на дерево, куклу прижала к груди. Бедная, бедная Лялечка, что это там впереди? Гадкое чучело-чудище скалит клыкастую пасть. Тянется, тянется к Лялечке, Лялечку хочет украсть. Лялечка прыгнула с дерева, чудище прыгнуло к ней, сцапала бедную Лялечку и убежала скорей. А на Таврической улице мамочка Лялечку ждет. Где моя милая Лялечка? Что же она не идет?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лаленковой «Страшные сказки».
Я спросила у 10-летней Маши.
Помнишь ли ты свою какую-нибудь любимую сказку, и не было ли тебе страшно, когда тебе читали сказки?
Ну, мне было страшно в одной сказке, там «Приключения желтого чемоданчика». Интересная история. Там некоторые такие страшные моменты. Я не очень тоже помню. Я иногда пугаюсь, когда вот ночью у меня бессонница и всякие скрежеты. Как тебя кто-нибудь ползет?
Ты же в комнате не одна, наверное?
Нет, но когда все засыпают, такое ощущение, когда ты одна. Мне один раз приснилось, что я дома сижу в темноте, потом выключается свет везде, во всех домах, окружающих меня. И я захожу на балкон, балкон обваливается, и я падаю вниз долго-долго. Вокруг нет света.
Связь с действительностью страшного Машиного сна очевидна. Правда, дети охотнее перескажут сон, чем признаются в настоящем страхе. Иначе воплощенный словом ужас станет реальностью. Воспользовавшись дистанцией более чем в 50 лет, я попросила поделиться детскими страхами профессора Ульяновского педагогического университета Майю Чередникову.
Поскольку у меня было детство послевоенное, я очень хорошо помню коллег, я очень боялась черной руки вот инвалидов, протез, который обтягивался черной кожной перчаткой. Очень боялась безногих инвалидов. Тоже в этих страшных рассказах есть такой сюжет, когда дочка не слушается маму, включает пластинку, которую мама не разрешила слушать. И мама сначала приходит без рук, потом без ног, потом вообще без головы. Не случайно мифологические персонажи, они тоже бывают одноногие, однорукие. А мое детство этим было окружено. До 7 лет ребенок абсолютно уверен в своем бессмертии. Поэтому для него возможны такие мифологические метаморфозы. У Корнея Чуковского потрясающая совершенно фраза. Дитё говорит: «Да что же это такое? Взрослые люди охраняют и хороняют. Жалко, людей ведь хороняют. Пойдем в милицию заявим». А вот расширение познавательных возможностей ребенок именно в этом возрасте начинает понимать. Случится то, что неизбежно. Кстати, мысль о собственной смерти – приходит гораздо позже, чем мысль о смерти близких. И это вообще колоссальная духовная драма. Вы знаете, вот это ощущение, в все вместе, все рядом, и вдруг это нарушится. Чем эти самые рассказы страшно интересны, что постепенно в них происходит преодоление. Где-то в конце 70-х, начале 80-х годов мы начали много работать не только в селе, традиционная полевая работа, начали много работать в городе, и в том числе с городскими детьми. И всюду, где мы работали с детьми, мы всюду обнаруживали очень мощный пласт вот этих страшных рассказов. Есть исследователи, которые так и называют это, жуткий детский фольклор.
Он разнился, вот этот городской детский фольклор и деревенский?
Большой разницы не было. И это понятно, потому что в селе оставалось не так уже много детей. Но летом к бабушкам, к дедушкам приезжали городские дети. Естественно, они перенимали эти рассказы друг у друга.
Какая вот самая популярная была история?
Они дают название этим рассказам по опасному какому-то предмету, который появляется. О красной или черной руке, о желтом пятне. И я помню рассказы такого рода в собственном детстве. В ту пору, на пионерских галстуках, какие-то рассказы о черных руках, ничего подобного вообще не записывал.
Когда мы ездили в лагеря
Ника
с своими школьными друзьями, мы делали себе такое иногда вечером. В темноте это обычно делается. Говорили в черном замке, в черном мире, в черной комнате. И вдруг почему-то появляется розовый поросеночник в черном сундуке. Ну, вот так мы рассказывали. Но это было не слишком страшно. Это что было еще и рассмешить.
Важно то, что эти рассказы в сообществе детей возникают впервые тогда, когда ребенку исполняется 7-8 лет. Оказалось, что при необычайной пестроте сюжетов в них есть нечто общее. Это нарушение привычного для ребенка миропорядка. И целостность мира определяется целостностью дома и целостностью семьи. И вот все эти рассказы о нарушении этой целостности.
Рассказывает Майя Чередникова.
В рассказах нет героев как таковых. Одна семья в одном доме. Они живут благополучно, и вдруг происходит нечто. В дом врывается некая враждебная сила. Иногда это какое-то пятно на стене, некий знак, на который взрослые не обращают внимания. То есть они видят, что это пятно, вешают на стену ковер, и самое главное, поступают крайне необдуманно, потому что около этого ковра они ставят кроватку маленького ребенка. Семья оказывается необычайно уязвимой. Главное, уязвимым оказывается самый беззащитный, самый маленький. Вот через пятно врывается эта зловещая рука и вытаскивает сначала маленького, потом того, кто постарше, потом маму, папу, дедушку, бабушку. Одним словом, происходит разрушение мира. Оказалось, что в этих коллективных рассказах выражаются страхи детей не просто перед опасностями мира, а страхи детей при мысли о смерти. Потому что все эти рассказы связаны или непосредственно со смертью, погибают все, или герой-ребенок оказывается бездны на краю. Маленький ребенок – это маленький философ. Он задается теми вопросами, которыми потом не все взрослые задаются. Его волнуют вопросы бытия. Но, как пишет Чуковский в своей книжке «От двух до пяти», ребенок в возрасте до 5 лет – неисправимый оптимист. И поэтому он задает вопрос и мгновенно на него отвечает. У него мгновенно возникает гипотеза. Другая сторона дела связана с тем, что образы страшных рассказов восходят к эмоциональным переживаниям раннего детства. Поэтому не случайно это рука. С одной стороны, это защита, а с другой стороны, это некая угроза.
Ведь у них лицо вот в этом возрасте, оно находится примерно как раз на уровне взрослых рук.
Вот, как раз на уровне руки. Вы представляете, какой ужас они испытывают в трамвае? А дальше эмоциональные переживания находят очень мощное подтверждение в культуре. И, соответственно, бабушка, отчего у тебя такие большие руки? О страшных рассказах бегут по стенке зеленые глаза. Или в сказках одна глазка, трехглазка. Причем это в фольклоре самых разных народов мира, в литературе, которая заимствует фольклорный образ. Таким образом, сознание ребенка аккумулирует переживания эмоциональные, а с другой стороны, переживания, связанные с восприятием культуры. И здесь они встречаются, бессознательное ребенка и культурное бессознательное.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Страшные сказки».